Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Мы продолжаем наш цикл «Ритмы Евразии». Сегодня мы встречаемся с туркменским композитором, живущим в Москве, Мамедом Гусейновым. Он является также директором фестиваля «Звуки Дутара», который проходит в Москве ежегодно. Здравствуйте, Мамед. Скажите, что за феномен такой музыка Средней Азии и туркменская музыка? Слушатели в России, в русском мире не так много об этом знают. Но благодаря вот вашему фестивалю, но усилиям по пропаганде туркменской музыки, знают больше. Хотелось бы, чтобы вы рассказали подробнее об этом.
Да, музыка Туркменистана уникальна. Это даже подтвердили русские музыковеды, ученые в начале 20 века, Успенский, Беляев. Они провели этнографическую экспедицию и написали труд, который так и назывался «Туркменская музыка». Этот труд произвел такой, знаете, эффект бомбы, да, потому что очень много было таких найдено подтверждений, что эта музыка уходит именно вглубь веков, и она, в отличие от других соседних стран Средней Азии, сохранилась в первозданном виде. Но это в первую очередь из-за того, что туркмены жили обособленно не только по отношению к своим соседям, но даже по отношению к своим племенам. Каждое племя пыталось сохранить свои орнаменты в коврах, какие-то, знаете, украшения. То есть везде своя вот эта орнаментика для каждого племени. Также и в музыке. Вот каждое племя свои мугамы пытались сохранить. И поэтому, когда вот начали исследовать, оказалось, что это уходит очень глубоко, в глубокую древность. И эта музыка практически не эволюционировала по отношению вот к другим народам. Туркменская музыка, она первозданна. В этом отношении уникальность, конечно.
Ну, а в чем ее музыкальный строй отличается? Я понял уже, что она изначально, но я видел эти книги Успенского, но не будучи музыковедом, я не могу понять, так сказать, будем так говорить, всех этих ритмов и так далее, обертонов. Я понимаю, что в этом есть какое-то необыкновенное отличие, но в чем оно заключается?
В первую очередь, это настройка инструментов. Она также осталась по пифагорейской системе. Я думаю, сейчас, если музыканты слушают, поймут. А если вот простому человеку, кто музыкой не владеет, это сложно объяснить. Ну, в общем, это древние были такие вот способы настройки инструментов. И они, в общем, уходят в глубокую древность. И где-то там даже в книге подскальзывает такая мысль, что, слушая дутар, мы можем представить, как звучала древнегреческая музыка. Даже вот так вот пишет Успенский, Беляев. И в этом отношении, мне кажется, да, это очень древняя музыка. Потом, если мы посмотрим тоже на генезис развития, да, музыки, это уходит еще бахши, само слово бахши, как мы называем, сказители этих туркменских. Это слово в первую очередь обозначало мага или колдуна. То есть в древние времена бахши – это были люди, которые лечили, которые какие-то заклинания могли дождь вызывать или наоборот. Там. Ну, в общем, это были такие люди. А с приходом ислама вытеснилась вся эта магическая атрибутика, и у них осталась только музыка. И вот бахши осталось вот это слово «музыка». Но оно вбирает в себя именно как такое глубокое понятие и сказитель, и волшебник, и маг, и врач. И даже в некоторых я видел фильмах туркменских, там бывает, что болеет ребенок или что-то там в этом роде, и приглашают бахши, чтобы по бахши поиграл, и ребенку становится легче. Не знаю, это до сих пор практикуется или нет, но вот в кинематографе это еще присутствует, что до сих пор вызывают бахши, чтобы здоровье улучшить.
Вы знаете, я хотел поделиться своим опытом. Ведь когда в Туркменистане жил я, то по радио часто передавали пение бахши. Ну, и воспринять это было достаточно сложно. Но я оказался во время своих многочисленных путешествий по Туркменистану в одном из селений, в одном из аулов. И мероприятие, на котором я был, вечером закончилось. Потом говорят, давайте пойдемте послушаем бахши. И надо было идти как-то за пределы поселения. И там, в пустыне, возле костра, понимаете, когда, так сказать, звездное небо и пел бахши, это совершенно другое такое мистическое восприятие. Ты слушаешь это пение и как бы соединяешься и с космосом, и со всей окружающей средой и так далее. И тогда вот действительно было какое-то ощущение первозданности.
Вы знаете, вот еще Марко Поло, да, в своих книгах описывает, какое отношение было к бахши вот в Средней Азии. Это, знаете, с чем сравнить можно? Именно с философами в Древней Греции, потому что философов боялись, они влияли на общественное мнение. То же самое и бахши. Вот они, когда пели в своих песнях, могли и сатиру спеть на какого-нибудь хана. И это сразу меняло настрой в обществе. Поэтому их подкупали, их боялись, их уважали. Ну, в общем, там происходило какое-то почитание слишком. Потом Блаквиль тоже, это уже, наверное, конец 19 или начало 20 века. Он был в плену, как бы, да, в Туркменистане, француз. И он тоже потом выпустил книгу. И там тоже он описывает, как встречают бахши, что все бросают свои дела. И зимой, и летом, если вот приезжает, это все слушают. То есть это, наверное, в то время заменяло кинематограф, потому что они же легенды пели, и все это огромные легенды. Кстати, все наши...
Это было синтетическое искусство.
Да, да. Вся наша литература, вот туркменская, в том числе и Махтумкули, в основном записаны со слов бахши. Потому что они хранили, они передавали из уст в уста. Там есть много разных направлений, школ таких локальных. И вот в 20 веке уже, когда началось вот это вот создание туркменской литературы, все эпосы, поэзию, все со слов бахши, в общем, записали. Что-то нашли, что-то не нашли. Потом уже началась работа лингвистов, филологов, когда они смотрели, где там чагатайские слова, убирали эти, значит, это не Махтумкули, где там были какие-то еще, то есть провели огромную работу, чтобы вот очистить, именно найти того Махтумкули, где истинное. Вот. Ну, вот это благодаря бахши, поэтому они сделали огромную работу.
Это любопытно, что вот, несмотря на все современные тенденции, течения, развития поп-музыки, классической музыки, в Туркмении, конечно, тоже это все имело место, так сказать, консерватории есть, были эстрадные ансамбли Гюнеш, Дестан и так далее. Вот эта тяга к прослушиванию песнопений бахши, она остается неизменной у самых разных поколений. Чем бы вы объяснили такую устойчивость этой традиции?
Да, у нас это все живо, и до сих пор, да, на свадьбах, если мы вот увидим, приглашают бахши. Это потому, что живая традиция. Вот, например, знаете, если мы сравним с Россией, здесь, конечно, когда вот этот царь Алексей Тишайший уничтожил скоморошество в России, и когда это уже вот Андреев создавал заново эти балалайки, домры, это уже была немножко искусственная традиция, потому что нужно было искусственно создать того, чего нет. Именно народные инструменты.
Сама-то удержать уходящих.
Да, сама-то народная музыка, она была, народные песни, все в деревнях все пели. Но самых народных инструментов не было русских. И этого создали. И это все равно сегодня балалайка, она все-таки филармонический инструмент. На ней играют и Паганини, и разные произведения разных композиторов. Но это академический инструмент. А вот дутар, он не прерывал своей какой-то живой традиции. И потом у нас же до 30-х годов 20 века не было учебных заведений, ни консерваторий, ни училища. Все передавалось наставнической традиции. Это древняя традиция. Там тоже очень много самих традиций, правил, как отбирали детей. И вот я когда читал, изучал эту тему, мне очень понравилось, что самая главная задача – вырастить не хорошего музыканта, а хорошего человека. То есть наставник ставил. И они жили у наставника. То есть 12 лет их забирали, они жили у наставника, были подмастерьями, у хорошего бахши ездили везде с ними. И так вот передавался. И вот они, представляете, огромные эпосы, дестаны, которые длятся по 3 дня, они все это передавали без нот. Это просто из уст в уста.
Ну, Успенский потом, когда он обрисовал всю эту ноту, там выяснилось, что довольно сложная структура.
Да, Успенский это все сделал. Ноты. И, кстати, это дало вторую волну обращения к туркменской музыке. Первая волна была обращения к туркменской музыке. Это в 19 веке был такой Иван Добровольский. Он выпускал азиатский музыкальный журнал. Это в начале 19 века. Так, это все собирал разные народы. И в том числе туркменские вот мелодии он выпустил. И это дало такой всплеск интереса. И Михаил Иванович Глинка использовал в своей опере «Руслан и Людмила» мелодию «Гранатовое дерево» Нара Гаджи. Потом, уже попозже, Бородин, когда вот Среднюю Азию присоединили, он написал симфоническую картину в Средней Азии. Также в своих половецких плясках он это все использовал, туркменские мелодии, другие азиатские там народы, да. И также Чайковский, вот у него есть балет «Щелкунчик», там «Танец кофе», это использована туркменская мелодия «Бибиджан». То есть вот эти вот журнал именно дал такой интерес. А в 20 веке, вот благодаря Успенскому Беляеву, это же тоже очень интересно, все сразу композиторы, многие обратились к этим записям. И Борис Шехтер создал симфоническую картину «Туркмения». Потом Ипполитов Иванов создал «В степях Туркестана». И многие-многие другие создавали именно на базе этого музыку. И это уже академическая музыка.
Ну, вы вот занимаетесь серьезной академической, классической музыкой. Вашими учителями были кто? Вели Мухатов или Нури Халмамедов? Кто из великих туркменских композиторов?
К сожалению, я не учился в Туркменистане уже вот в учебном заведении высшем. Я учился в России, поэтому не удалось. Но несколько мастер-классов я брал у Алаярова, нашего композитора, Реджеп Алаяров. И так с другими композиторами, ныне живущими нашими корифеями, я и дружил. И вот на фестивале пропагандирую их музыку. Вообще, в советское время, я считаю, очень интересная была тенденция, когда проводили декады вот этих вот национальных культур. Мы общались, мы знали, мы играли, знали азербайджанских композиторов Фикрета Амирова, Кара Караева, и знали белорусских, украинских. То есть это было единое какое-то пространство культурное. И когда вот я приехал в Россию учиться...
Это в каком году?
В 2002 году я как раз приехал вот в Петербург, поступил в училище музыкальное. И я увидел, что здесь уже знаний нет этой национальной музыки. То есть уже выросло поколение, которое не изучало ни в школах эту музыку, и она практически не звучит, эта музыка. Мы же сегодня не слышим ни по радио, ни по телевидению эту музыку. Ну, кроме Хачатуряна, да, который так мировой композитор. А вот хорошие композиторы, ну, они не звучат. Там Халмамедов вообще никогда не звучал в России. Вот уже в современной, только на нашем фестивале мы начали это делать. И я заметил, что нет. И в самих учебных программах исключили это изучение композиторов не только СНГ, но и России. То есть мы не знаем даже татарских композиторов, башкирских композиторов. То есть вот этой вот связи нет.
А вот ваша деятельность, она во многом подвижническая или это часть какого-то большого бизнес-проекта? То, что вы являетесь арт-директором фестиваля «Звуки Дутара», это как-то помогает вам в практической деятельности, приносит дополнительный доход, или это просто позыв, так сказать, души?
Вы знаете, это не помню, у Гёте или у кого есть фраза «начинай делать то, о чем ты мечтаешь, и увидишь, что наступают чудеса». Что-то в этом роде. Я так примерно, да? И то же самое у меня. Вот я хочу сказать, что когда я сформулировал, я каким образом сформулировал? Я выступал как пианист и в России, и в других странах, и всегда включал в свою программу вот произведения Халмамедова, Чары Нурымова, какие-то свои национальные произведения, которые я писал. И это вызывало огромный интерес. Особенно в Европе, там, знаете, наоборот, тенденция у публики, что они хотят услышать что-то новое на концертах. Не то, что вот старое, да, вот Моцарт.
Брамс или Барток.
Да. То есть всегда они считают, что в каждой программе должно быть новый композитор, новая сцена. И это было как-то востребовано. И то же самое я делал в России. И это вызывало огромный интерес. Даже среди моих друзей-музыкантов они просили ноты. Ой, интересно, почему мы не знали эту музыку. И вот таким образом мы создали такой фестиваль туркменской музыки имени Нуры Халмамедова. Именно назвали «Звуки Дутары». Это то произведение у Халмамедова, фортепианное произведение, где он соединил традиции Востока и Запада. То есть там на фортепиано он все это написал в ладовой системе дутарной. Это ощущение, как будто звучит дутар. Все эти даже какие-то технические моменты, он, гибкость руки именно как на дутаре. Вот ощущение, когда играешь, что это ты играешь не на фортепиано. И вот таким образом мы это все сформулировали, сделали. И первый фестиваль у нас прошел как бы чисто туркменской музыки. А потом уже я понял, что не только туркменская музыка нуждается в этом, но нуждается и русская музыка, то есть русская композиторы народов России. И мы расширили концепцию фестиваля. И именно это фестиваль национальной академической музыки теперь стал. То есть мы вот пропагандируем именно национальных композиторов народов России, СНГ, ну и даже у нас Япония.
А с какого года существует ваш фестиваль?
С 2015 года. Вот уже прошло 6 фестивалей. Ну, из-за пандемии у нас перерыв был. А так у нас 6 фестивалей прошло. Выступило у нас за эти годы около 600 музыкантов и хоровых коллективов, и балеты у нас хореографические. То есть около 600 музыкантов, там огромный перечень стран. Это и Армения, Азербайджан, и Иран. И Соединенные Штаты, то есть приезжали, то есть у нас очень большое, Словения, Турция, то есть огромное количество вот людей. И, естественно, мы начали сотрудничать и с японским посольством, и с турецким посольством. Ну, туркменское посольство, естественно, это мы сотрудничаем, они к нам приходят.
Вы себя продвигаете или вас находят музыканты, исполнители?
Я же вот говорю, что это как-то вот чудесным образом стало актуально, потому что вот мы создавали, я создавал, чтобы пропагандировать туркменскую классическую музыку, а получилось, что сама идея, и сейчас уже, да, мне пишут вот разные музыканты, вот можно там выступить с таким-то композитором национальным, можно с другим, им пожалуйста, приглашаем. И это все уже превратилось, конечно, в какое-то такое значимое событие не только для меня, но и для вообще для Москвы. Вот сама Академия художеств, где мы проходим, у нас это администрация этой галереи Зураба Церетели предложили проводить День народного единства. Первый фестиваль у нас прошел день рождения Пушкина 6 июня. А второй фестиваль нам уже предложили, что у вас такая идея, все это близко к народному единству. И вот у нас теперь гала-концерты проходят 4 ноября. Так совпало, что День народного единства. И у нас очень много национальностей приходит, диаспор на фестиваль. Это такой праздник дружбы народов.
Я видел у вас на фестивале, бывает выступление детских коллективов. Как это у вас дробится, стратифицируется? Дети отдельно от взрослых, это как бы отдельная часть фестиваля?
Да, у нас, знаете, сначала был именно проект как фестиваль, то есть съезд музыкантов из разных стран. Потом мы уже с третьего фестиваля мы сделали конкурс музыкальный. И в этом конкурсе у нас от 5 лет возрастные категории до бесконечности. То есть там очень много возрастных категорий, где и дети музыкальных школ, и студенты училищ, консерватории, и профессиональные музыканты могут принять участие. И поэтому много детей появилось. Самое интересное, что я получаю вот много благодарности от педагогов музыкальных школ, которые пишут мне или приходят, вот говорят, что спасибо вам, мы достали где-то там в библиотеках уже пыльные ноты, которые 30 лет не доставали, именно национальных композиторов, там и Кожлаева, и Каракараева, и Комитаса, то есть те произведения, которые вообще, ну, они сегодня в программе не нужны, то есть нужна там полифония, играет Баха, и нужна соната, играет Бетховена, Моцарт. А уже вот эти национальные композиторы как бы надобности не было. То есть нет конъюнктуры, чтобы вот их использовать. И оно и перестало звучать, представляете? А музыка потрясающая, очень много интересных композиторов, которых мы не знаем. И вот на примере туркменской музыки, которая классическая музыка, основана на древнем туркменском таком народном творчестве. Да? То же самое же и у других народов. Какая интересная музыка у Комитаса, армянского композитора, который тоже на армянской традиции, у других композиторов. То есть мы через это познаем народ, страну. Да? Я вот тоже для себя сформулировал, что фольклор, он, конечно, интересен, но там нет точек соприкосновения. Вот, например, если мы посмотрим африканский какой-нибудь фольклор, да, это будет интересно, но мы не пропускаем через себя это, потому что это нам чуждо. И любой другой страны фольклор. Мы понимаем, что это интересно, но это чуждо, это не созвучно нам. А если через классическую музыку, через классическую живопись, мы более это воспринимаем, а для музыканта это еще и можно исполнить, сыграть, спеть для вокалистов.
То есть классическая школа, она как бы является связующим звеном для самых разных культур.
Да, вот это, мне кажется, какая-то, знаете, в этом есть истина какая-то, что почему мы через вот эти художественные выставки тоже делаем на фестивале художественные выставки, конференции мы тоже делаем, у нас много приезжают профессоров, музыковедов, даже археологов, от Дубова Надежда, она руководитель Маргианской экспедиции, тоже много всего рассказывает, выступает на наших конференциях. То есть это нужно, чтобы мы могли взаимообогащать друг друга.
Это все происходит в рамках фестиваля?
Да, это в рамках фестиваля у нас. Вот. И по итогам конференции мы выпускаем еще научные сборники. Вот уже вышло 4 сборника. То есть мы с 3-го фестиваля начали делать конференции, уже такие вот, да, научные, где научный руководитель, мы собираем статьи, делаем отбор. И, кстати, 30 лет ничего в России не выпускалось, связанное с туркменской вот музыковедением, музыкознанием. И вот на нашем фестивале это тоже дало такой, знаете, толчок интереса большого. Во многих российских библиотеках разошлись эти сборники. И даже вот посол Америки, США в Туркменистане отвез эти сборники научные в библиотеку Конгресса. Алан Мастар, вот сейчас он уже закончил свою деятельность. Мы там с ним тоже сотрудничали. Я отправлял все, что связано с фестивалем. Он сделал англоязычную Википедию про Нуры Халмамедова, нашего композитора. То есть ему тоже он стал поклонником этой музыки. Также мы все эти научные сборники передали в Париж. Там русский центр есть культурный, туда тоже передали. Так распространяется все это.
Ну, вы делаете, конечно, огромную работу по связыванию, что ли, культурного пространства бывшей нашей единой страны, которая, вот, как вы правильно заметили, фрагментировалась, распалась. Но интерес взаимный, близость народов диктует необходимость их не только сосуществования, но и какой-то гармонии. А ведь вот музыка, она способствует гармонии. И культурные мосты, что они снова стали возводиться, налаживаться, это внушает определенный оптимизм. Но хочется поблагодарить вас за вашу деятельность и пожелать успехов фестивалю «Звуки Дутара» и вам лично в вашей композиторской деятельности и вот организационной деятельности, направленной на объединение музыкантов нашей необъятной Евразии.
Спасибо большое. У нас в этом году фестиваль проводиться в Москве не будет, потому что он в форме передвижничества пройдет. Мы выступим в Астрахани филармонии, и потом выступим в Калининграде филармонии. В сентябре это будет, поэтому вот у нас такое, знаете, перешло в передвижническую деятельность. И у нас много еще намечено других концертов, которые именно пройдут в городах России. Поэтому в этом году в том формате, который мы обычно проводим, не будет. Но в 2023 году я также приглашаю всех принять участие. Будет еще такой 7-й фестиваль уже. Интересно, все пройдет, как обычно.
Большое спасибо. Итак, в заключение звучит произведение туркменского классика Нуры Халмамедова «Звуки Дутара». Thank you.
Интервью на радио «Спутник».